Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
АвтоВАЗ все-таки подгребает под себя российский автомобильный рынок. Во-первых, они таки добились запрета параллельного импорта Рено, причем не только машин, но и запчастей.
Вот ведь хитрецы. А во-вторых, таки показали нам электрический Ларгус.
Я видел эти фоточки. Это какой-то остов машины.
Ну, это буквально остов машины, без крыши. Угу. Без там многих других важных деталей кузова.
Ну ладно, что все это значит на самом деле? Обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Пробуксовка дня.
Так, начнем с хороших новостей. Во-первых, у нас есть подушки. Ну, в смысле, подушки безопасности.
Мягкие такие, набитые пухом.
Разбудите меня, поднимите мне веки.
Убаюкивающие подушки безопасности.
Короче говоря, бывший министр транспорта, ныне глава АвтоВАЗ Максим Соколов, в конце прошлой недели объявил о том, что подушки безопасности вернутся на гранту. Но в ближайшем будущем, в августе, то есть до конца этого лета, начнется сборка грант с подушками безопасности. Хорошая новость.
Как не повезло тем, кто не попадет на эту партию.
Отличная новость. Подушки безопасности необходимы. Так же, как и ремни. Подушка без ремней недействительна. Я бы так даже сказал.
Однозначно.
Но, погодите, ремни есть. Правда, насчет преднатяжителей я не уверен.
Без, по-моему. Или я уж не знаю, я уж запутался, чего там нет.
Да ладно, были бы просто ремни, хотя бы без преднатяжителя.
Угу.
Потому что подушка может убить без ремня.
Так, насчет АБС. Еще одно любопытное заявление того же самого Максима Соколова. Значит, поиск поставщиков АБС и локализация этого контента. Вопрос более сложный. Ожидаем, что его удастся решить к следующему году. Локализация системы ЕСП – еще более сложный процесс. Его завершим после освоения системы АБС.
А это логично. ЕСП бесполезна без АБС. Она встраивается в АБС. Это, в общем, как бы... Но я не верю в это. Правда, я в это не верю.
Да, она просто не работает без АБС.
Ну да. Ну, я не верю в то,
она
что...
Она не может работать.
Слушайте, на прошлой неделе были сообщения о том, что, значит, какая-то часть машин на АвтоВАЗе, она сошла с конвейера, но стоит в отстойнике, потому что ее допиливают руками, потому что на нее поставили китайский АБС, и этот АБС не работает.
Ага, то есть уже прямо с конвейера не смогли отъехать.
Ну, с конвейера не смогли затормозить нормально.
Наверное.
Вот. То есть поставщики на самом деле есть. И АБС, значит, можно найти, и ESP можно найти, но это, извините, из говна и палок.
И потом каждый АБС рассчитывается конкретно под конкретную модель, вне всякого сомнения. Это нельзя просто закупить, так сказать, для грузовика и поставить на Ларгус, там, условно говоря, кто бы его ни приводил в движение. Это нужно рассчитать, и система должна быть отлажена, короче говоря. Просто так, абы что, ставить нельзя.
Ну так вот, ведь Соколов нам говорит, что это сложно, он так и говорит, что решим к следующему году.
Ну правильно говорит.
Ну, сложный процесс.
Хорошо, если к следующему году это будет нормально. Но, во всяком случае, не такой легкий, как может показаться.
Так, в общем, шевеление, оно, мы его видим, мы его наблюдаем. Причем шевеление не только во рту чиновников, вот этот язык. Как узнать, что чиновник лжет?
Дима, меня сейчас стошнит.
Извини. Как узнать, что чиновник лжет? Просто посмотрите, когда он рот открывает.
Вот мне больше всего, конечно, нравится следующее. Вот это вот то, что мы...
Про Рено?
Про Рено. Но это реальное объявление монополии.
Значит, Минтранторг объявил новый перечень марок, которые можно завозить в Россию по параллельному импорту. Главное изменение...
Исключили из этого списка французскую марку Рено.
Не только машины, но и запчасти.
А как же белорусы? Они только что хотят наладить поставку, понимаешь?
Белорусы, ты легко и непринужденно, как физическое лицо, можешь купить в Беларуси этот самый Рено. Да.
Калеос.
Там не только Калеос, там, по-моему,
да, вообще, нет, ты легко и непринужденно можешь купить не только в Беларуси, где хочешь.
Из Беларуси возить легче. Удобнее, да? Но. И не как юридическое. То есть вот этот параллельный импорт, вот этот Минпромторг запрещает юридическим лицам ввозить в нашу страну Рено и запчасти к Рено без разрешения АвтоВАЗа. Нормально?
Да, то есть я могу констатировать, что все запчасти для Рено станут дороже. Мгновенно. Вот с того момента, как это только принято решение.
Это потому что монополия. Потому что объявлена монополия, это фактически потому, что нет рынка.
Да, это будет один продавец. И никакой конкуренции. Вот чего, так сказать, собственно говоря, к чему, наверное, стремился АвтоВАЗ. Я не понимаю, зачем ему это нужно. Обслуживать, да, по гарантии, вне всякого сомнения. Поставлять запчасти, да ради бога. Но почему он один может это делать, не понимаю.
Ну, просто он взял на себя обязательства официально.
Ну, так пусть берет, Дима, ну пусть берет, никто же ему не мешает.
Одно другому не мешает,
пусть
а
берет.
Я хочу дешевле починить, так сказать, где-нибудь. Так сказать. Ну и что, почему, почему никто больше не может заводить пусть, самые пусть, запчасти?
Пусть объявит кучу каких-нибудь акций, привлекает покупателя, а у того вот дяди Васи,
тендер
который
есть
возит...
Тендер есть такое замечательное слово. Люблю слово тендер.
Ну, в общем, это какая-то совершенно нерыночная ситуация, совершенно.
Абсолютно не рыночная.
У меня есть очень странное предположение, это мое личное мнение. Mm-hmm. Значит, АвтоВАЗ, ну, я предполагаю, что ему самому не, ну, как-то неудобно будет заниматься всеми этими историями. Значит, будет пул компаний вот, при АвтоВАЗе, которые будут заниматься параллельным импортом с разрешения АвтоВАЗа. То есть у этих компаний будет возможность получать разрешение на официальный ввоз запчастей.
Так это что, это коррупционную схему рисуешь? По поводу... А как у нас разрешение получают?
Ну, ладно.
Ну, у меня первое, что в голове появляется.
Да. Если есть какой-то... АвтоВАЗ генеральный подрядчик, а все остальные как бы в помощь ему.
Нет,
понятно, что появляется просто еще одно звено, которое потребует для себя денег. Вот и все.
В любом решении, в любом, не знаю, там, постановлении ты хочешь найти какую-то логику. Ну, не знаю, наверное, уже стоит эту практику забыть, но, тем не менее, пока еще хочется найти эту логику. Я не вижу здесь никакой логики.
Еще одно свидетельство того, что логика и Минпромторг – это вещи такие немножко параллельные, не пересекающиеся.
Как и параллельный импорт.
А вот любопытно, что думает по этому поводу ФАС? Федеральная антимонопольная служба, то есть.
Я понял.
Вот они как раз этим должны были бы заинтересоваться.
Я боюсь, что их из-за политической ситуации не допустят в принципе к списку параллельного импорта.
Это же наши священные коровы. Насчет логики...
Так, казалось бы, наоборот, завозите все, кому не лень, так сказать. Конкурируйте по ценами. Предлагайте.
Поддержка отечественного автопрома. Нам нужно поддерживать отечественный автопром всеми доступными. Вот, а насчет логики Минпромторга. Еще одна перемена в списке параллельного импорта. Значит, Минпромторг разрешил ввозить в Россию продукцию бренда Datsun. Или Datsun, я не помню. Крайне актуальное
да
решение.
Да, как хотите, Datsun.
Совершенно безумно актуальное решение, с учетом того, что прошлой весной этот бренд закрылся окончательно. То есть вообще. То, что у нас продавалось под этим брендом, это перелицованные гранты и калины.
Зачем?
Минпромторг на какой-то другой планете живет.
Потому что есть мощности, на которых можно опять же возобновить выпуск Datsun Ondo и Datsun Mido. Как известно, это автомобили, которые АвтоВАЗ выпускает. Выпускал, во всяком случае.
А зачем?
Почему сейчас?
Чем?
А недорого и сердито. Как обычно.
Так мы...
Ну, та же самая калина.
Закрыть спорт, закрыть спрос по грантам не можем, потому что нам запчастей не хватает. А зачем нам распыляться еще на какие-то Datsuны Undo и...
Слушай, ну, мне кажется, они это...
Мидо.
Просто вот внесли, потому как захотелось. Ну, вот... А помните
так, такая... Кто-то вспомнил.
Да, кто-то вспомнил. И тогда... Mm-hmm. А почему бы нет? Пусть будет.
Слушайте,
до кучи.
Допустим, у вас есть штампы, которые могут еще, я не знаю, там 100 тысяч наштамповать кузовных панелей, деталей каких-то. И они рассчитаны на Datsun. Зачем их утилизировать? Давайте будем пока ж поклевать, пока недостаток машин ощущается на рынке новых.
Ну, кроме кузова машины еще проблема? Нужно чем-то снабжать.
А это гранта?
А чем-то? Тем же самым.
Ну, то есть...
Тем, что АвтоВАЗ ставит на другие
все,
модели.
Логика понятна. Та же начинка, другой кузов. Окей.
Ну, конечно.
Так, ну и... Финальная вишенка на торте.
Хорошая новость, Дима, прекрасная, по-моему.
Электрический Ларгус. Значит, нам АвтоВАЗ в лице господина Соколова пообещал, что в ближайшем будущем будет налажен выпуск электрического Ларгуса.
Мне нравится формулировка «ближайшее будущее».
5 и 7 местные версии. Значит, это пассажирские. Будет еще грузовая фургончик. Пассажирские версии будут пробегать на одном заряде от 350 до 400 километров.
Фургон аж 250.
Ну, это они там пожертвовали в пользу грузоподъемности. Вот. Ну, то есть, такой грузовичок, городской грузовичок для того, чтобы возить, там, не знаю, мороженое, хлеб.
Как вот вариант.
Вот. Когда это все появится, вот фиг знает.
Тебе же сказали, в ближайшее время.
Не, ну Largus, вообще-то говоря, между прочим, это автомобиль, это модель, которая не имеет конкурентов, по сути, на российском рынке. И даже в лучшие времена, когда здесь собиралось много чего, так сказать, зарубежными производителями, все равно вот такой 5-7-местный универсал или фургончик развозной, его на рынке-то, по сути, кроме Largus и не было.
Пока нам Largus показали только в таком разобранном виде, то есть это такой распиленный макет, скелет машины будущее. И к 23-му году, в 23-м году его собирается поставить на конвейер в Ижевске вместо Весты. А сотрудникам Ижевского завода, которые не впишутся в эту конструкцию, да, вот, им обещали 12 мрот при увольнении.
То есть, неплохо.
Да,
неплохо,
если ты не хочешь играть дальше в эти игры, вот, ты пишешь заявление по собственному желанию. И тебе выплачивается 180 с какой-то копеечкой тысяч рублей.
Подожди, по собственному желанию пишешь заявление?
То есть по собственному. И тебе выплачивают компенсацию. Клево?
Обалдеть.
Ну, там, да, там сами-то, собственно говоря, оклады были невелики, если честно. А поэтому такая сумма. 12 это много, но это много при нормальном размере оплаты труда.
12 мрот.
Здесь не 12 окладов, а 12 мрот.
Все, виноват.
Да, в общей сложности 180 тысяч с какой-то копейки. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
Олег, спасибо.
Хорошего дня.
Берегите себя.
Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим, на чем кроме легкового автомобиля можно ездить с правами категории «Б».
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
В эти выходные, в ближайшие, да, собираюсь на турбазу в Ленобласть под Приозерск. И, среди прочего, кроме грибов, значит, ягод, вот этого всего. Да, там будут еще покатушки на квадроциклах. Есть у меня сомнения по этому поводу.
Дадут или не дадут тебе прокатиться?
А, потому что у меня категория «Б», а квадроцикл это что у нас такое?
Это что-то на четырех колесах.
Двухтактный мотоциклетный двигатель. Ладно, короче, сейчас попробуем разобраться в том, какие права есть у тех людей, кто ездит на обычной легковой машине.
И какие есть категории
Б. Да. У нас Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юра, доброе утро.
Юра, доброе утро.
Доброе утро всем.
Автомастер.
Так, ну что, не забыть про квадроцикл?
Разобраться надо в этой путанице.
Слушайте, ну, как обычно, у нас эта путаница во всем практически происходит. Ну, как это несоответствие иногда, будем так говорить. Смотрите, у нас сейчас очень большое количество различных категорий в правах. Это М, А, Б1, Б, Е к Б, С, Е к С и так далее. Там пошло туда дальше. Вот. Раньше у нас было всего 4 категории. Ну, там 5 получается. Грубо говоря, Б, С, Д, Е и там еще какая-то. Ну, точно сейчас уже не помню. Но, в общем, основные были Б, С. У меня Б, С. В общем,
троллейбус
были до последнего.
Была категория.
Да, ну, да, не суть.
Троллейбус на трамвайном. Значит, у меня категория Б. Я специально заглядывал в права. У меня просто Б. Не Б1, вот. Ничего, просто Б категория. Я буду развлекаться в эти выходные?
Смотря как, если вот ты переворачиваешь свои права и видишь, что у тебя вот всего там определенное количество категорий, там 5, к примеру, и других нет, там Б1 нет, которая не открыта, А нет, которая не открыта, и остальных вот этих, которых я сейчас перечислил, тогда, в принципе, ну, по категории Б ты можешь спокойно ездить. Потому что раньше категория Б давала право ездить на мотоцикле.
Если у тебя нету специальной категории для езды на квадроцикле, значит, ты можешь ехать.
Это неправильно сказал. Если не нет, если у тебя в правах их нет.
Да.
То есть даже нету графы такой. А если есть графа, и там ничего не написано, что разрешено, вот тогда ездить нельзя. Вот такой вот парадокс получается. Ну, практически людей с такими правами уже осталось очень мало. Вот я, например, поменял права вот, ну, практически, ну, когда вот зимой поменял права. Вот до этого у меня были всего такие классные, здоровские БЦ. И все, и больше ничего не было в правах. Розовенькие права такие шикарные были. Сейчас мне дали синие, вот, в которых вот эта куча категорий, вот это полотно, в которых там из них открыто только Б и С. Теперь мне надо сдавать все.
Окей, а какие вообще, какой вид автотранспорта объединяется в одну категорию сейчас?
Ну, например, возьмем категорию Б. То есть,
итак,
ну, вот, самое распространенное.
Да, то, что мы легковым автомобилем управляем.
Да, это легковые автомобили до 3,5 тысяч килограмм. Это разрешенная масса транспортного средства. Вот. Все.
Все.
Все. Ну, дальше там... И также там должно быть сидений не больше 8. Вот это Б-категория.
Цепляю прицеп к этому к этой машине.
Нагружаю его почем зря.
Вот здесь вот уже становится веселее. Я очень долго разбирался с этим вопросом. Смотрите, значит, ситуация такая. Если вы прицепляете прицеп с разрешенной максимальной массой прицепа до 750 килограмм, то вы спокойно можете ездить по категории «Б». То есть вообще без проблем. Вот эти маленькие прицепики, даже бывают двухосные прицепы. Вы купили, поехали, у них написано в документах разрешенная максимальная масса 750 килограмм. Вот, это прицеп вместе с грузом. Все, и поехали спокойно. Никто вас не может остановить, никто вам ничего сказать не может. Ну, если у вас, конечно, есть документы на прицеп. Если вы его не украли и еще там пытаетесь с ним ехать. Вот, а вот если у вас прицеп, его разрешенная максимальная масса превышает 750 килограммов, то есть, например, 900 килограмм. Или как у меня, вот, например, я езжу на УАЗе, и у меня сзади ездит наш гримерный комплекс прицеп дачи. У него вес разрешенная максимальная масса тонна 300. Вот, 1300 килограмм. Все. Тут надо делать вот что. Значит, смотрите, вы берете автопоезд ваш, вот вас, вашу вот сцепку, грубо говоря. Прицеп и машина. Смотрите, сколько у вас максимальная снаряженная масса автомобиля, максимальная снаряженная масса прицепа. Складываете вот эти две величины, именно максимальные массы. Потому что там есть два. Есть просто масса, а есть максимальная масса снаряженного автомобиля. Вот это складываете. Если вот этот параметр вашей сцепки меньше 3,5 тонн, тогда вы можете ехать по категории «Б». А вот если он больше 3,5 тонн, как у меня получилось 3 тонны 534 килограмма. Все. Б к Е. Б Е должна быть категория. Класс,
а
да?
Если вес укладывается в параметре 3,5 тонн, а количество мест не укладывается?
Ну, а количество мест в машине?
Автодом, он же там имеет какое-то количество мест?
А нет, он идет как прицеп. То есть в нем никто ехать не может. Это прицеп. То есть это прицеп.
Понятно, все понятно.
То есть в нем нельзя, там, ну, как правило,
перевозить
вести груз.
Людей.
Да, потому что там может нагрузка на дышло, которое прицепляется к машине, то есть она может оторваться. Там развесовка, это очень такая штука серьезная, ребята. К этому надо отнестись очень серьезно, потому что реально мы один раз загрузили, первый раз обрадовались, загрузили этот автодом. Я чуть не улетел с дороги вместе с УАЗом. Понимаете? То есть его так разболтало, что груз переехал куда-то там, пока ехал на нем. И все, его разболтало, было очень опасно, и потом мы все это перегружали дело. Так вот, если вот эта сцепка ваша 3,5 тонн не превышает, и все, спокойно вы едете по категории «Б». Если больше, все, до свидос. «БЕ». И если вас остановят, 5000 штраф будет сразу же.
Ну и, естественно, никуда вам не дадут ехать.
Ну, конечно, там начнется отстегивать прицеп, оставлять его здесь. Куда вы дальше поедете? Ну, либо дальше вы так и будете по 5 тысяч платить. То есть это тоже такое может быть. Вот, потому что мы ездили в 2018 году, и нам... правда, мы-то ездили на брендированной машине. Вот, и я тогда вот поехал, у меня разница в 3-4 килограмма, но я про это не знал. Вот, и я спокойно ехал на этой машине. Вот, меня остановили, меня оштрафовали. Сказали, там через несколько этих самых еще пост. Вы, говорит, там пересядьте, как-то пройдите через пост. Ну, мы ехали просто несколько машин, несколько домиков. У нас у одного человека были все категории открыты полностью, а у меня было только Б и С. Я, честно говоря, думал, что с категории С я могу ехать с прицепом. Вот, а оказывается, нет.
Так, и возвращаясь все-таки к категории «Б». То есть у меня старые права. Я их собираюсь менять там где-то через год. По-моему, да, через год. Вот. И с этими старыми правами я легко и непринужденно сажусь на квадроцикл, потому что категория «Б», если у меня в правах не указаны другие категории, там «Б1» и вот это все, я легко и непринужденно сажусь на квадроцикл. А если я поменял права, и у меня в этой бумажке появились вот эти неоткрытые категории «Б1»...
Через год ты уже не сядешь на квадроцикл.
Это что получается? Это...
Надо специально на квадроцикле учиться кататься.
Я лишенец.
Ну, да, ты должен ехать и сдавать на категорию спокойно. Ну, либо штраф. Там штраф. Там не лишение, там штраф сначала. Вот. Так что вот так. У нас, кстати, с категории «Б» вы можете на скутере ездить, Дмитрий. Так что до 50 кубиков. Сели на скутер и поехали. Нормально все. Ну, правда, он не на четырех колесах будет. А, есть квадроцикл тоже с таким мотором. Он еле-еле везет одного человека, но он едет. Вот, мне предлагали на таком съездить.
Ты еще целый год можешь на любые покатушки легко соглашаться.
Слушайте, вот, кстати, насчет замены прав. Мы же сейчас можем ездить с просроченными правами.
Можем. До какого года? 3 года мы можем ездить.
До 25-го года.
Те права, которые срок действия которых истекал в 2022-м, они продлеваются...
У меня в сентябре они истекают. Вот я живой пример. В сентябре я должен был менять права.
А не сыкотно будет ездить?
Не, вообще без проблем. Ездите сколько хотите. Только здесь, знаете, как...
Господин Мишустин сказал, можно.
Да, вот 9 апреля 2022 года постановление номер... А, как Мазда, 626. Вот, вспомнил. То, что если права истекают в 2022 году, то срок действия прав продлен на 3 года. Вот, теоретически вы можете ездить и до 2025 года спокойно с этими правами. Но, ребят, много ко мне приезжает клиентов и пишут в мои соцсети: Юр, что делать, менять, не менять? И я даже вот пост сейчас буду делать про это, то, что идите спокойненько поменяйте права. Потому что в 2025 году, вы представляете, сколько народу будет менять права?
Юр, здесь вопрос главный. А не развернут ли нас? Вот мы придем менять, они скажут: ребят, вы что, мы не меняем. Вот на 3 года, вот через 3 года приходите.
Нет, не развернут, вы можете поменять права в любой момент. Вот вы захотели поменять, вы можете их поменять. Единственное, вот как бы вы заплатите, естественно, пошлину. И срок действия будет вот именно с того дня, с которого вы поменяли.
Ну, понятно, да.
Все, то есть ты можешь вообще менять каждый месяц права. Это не запрещено законом.
Нет, дело не в том, что это запрещено или разрешено законом. Дело в том, будут это делать или не будут. Понимаешь, скажут, ну, не хотим мы, ну, как сейчас,
нет,
ну, не
нет,
до
нет,
вас.
Они обязаны это сделать, потому что, ну, просто потому что это вам дали поблажку. Это не то, что вы не должны. Вы хотите, можете сейчас сделать. И идите делать, это делается элементарно вообще. Просто элементарно. Я поменял свои права. Честно говоря, потратив на это, ну, максимум 30 минут своего времени. То есть я в госуслугах набивал свою анкету, но это где-то минут 15 ушло, потому что там такие заковыристые, как обычно, куда надо что нажать, но я себе открыл, как его, справочку, куда надо нажимать, и все это понажимал, сделал. И потом пришел в МФЦ, ну, в Москве, я не знаю, как там во многих городах, в Москве через МФЦ сейчас можно это сделать. Пришел туда ровно 15 минут, ну, там 12 даже. Я потратил на то, чтобы получить свои новые права. Меня сфоткали, все сделали, проверили и готов. Все, пошел. С новыми правами.
А медсправка?
Медсправка, я до этого ее сделал уже, естественно. Медсправка это один. Я даже про это не говорю. Я говорю про саму процедуру замены прав. Без медсправки можете даже не идти. Лучше сходить, провериться и получить ее. Тем более в Москве сейчас ее особо никто не покупает, все идут и проходят. Потому что цена получается примерно, ну, как бы в 2 раза дешевле.
Угу. Так, ну, в любом случае, значит, до 2025 года те, кто, те, у кого права истекают вот прямо сейчас...
Катайтесь, не переживайте, но помните...
Что в какой-то момент карета превратится в тыкву и придется стоять в очередях.
Нет, 100%. Придется. И сотрудники просто не справятся, потому что такого объема, такой объем данных они просто не смогут переварить.
Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо.
Юр, спасибо.
Хорошего дня.
Большое спасибо, всем удачи.
А мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от автомобильных путешествий, на этот раз в Бухару.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Это мы, на самом деле, вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Вот то, что вы сейчас слышали.
А Федя вернулся из Узбекистана.
Да, это Федор Буцко. Федь, доброе утро.
Доброе утро, Федя.
Доброе утро.
Дорожные истории.
Значит, мы продолжаем рассказывать о впечатлениях Федора Буцко от поездки в Среднюю Азию, Узбекистан. В предыдущей части у нас был Самарканд.
Сейчас отправимся в Бухару. Чем Бухара интересна, если вот сравнивать Самарканд и Бухару?
В первую очередь температурой. То есть, если Самарканд, он среди гор находится, то Бухара, она такая на равнине. Там жар невообразимый. То есть, если вы, допустим, из Самарканда садитесь в какой-то кондиционированный транспорт, будь то автомобиль или будь то поезд, и потом открываете дверь в Бухаре, то первым делом вы получаете такой удар жары в голову. Бумс. То есть, это сразу чувствуется там плюс 5-10 градусов. Ну, это вот мой опыт, по крайней мере.
Плюс 5? 10, это к чему? Это к 40 в Самарканде?
К 40, понятно. Да. К 40 в Самарканде получаете еще там 40, ну, вернее, к 35 в Самарканде я получил там 42 в Бухаре, вот скажем так. И это чувствуется. Это те 7 градусов, которые, ну, сильно чувствуются. Красивейший город, доказанный возраст 2500 лет, есть, ну, целая такая система улиц, торговых куполов. Это вообще главная красота Бухары в том, что ты можешь много ходить по улицам внутри помещений. То есть там, поскольку это древний купеческий город, и там много торговали, и так торговали не просто на базаре, да, а вот люди держали столетиями лавки, и, собственно, там есть такие торговые купола. Это как вот, ну, там, какой-нибудь ГУМ московский или... там такие торговые ряды, закрытые, они красивые внешние. Вообще весь город очень интересно выглядит. Он весь такого песчаного цвета. А в отличие от Самарканда, где очень многое покрыто цветной голубой плиткой, вот это красивый цвет неба ясного, а здесь гораздо больше песчаного цвета, глинобитные стены, значит, такого же цвета дома, крыши и так далее. То есть это очень здорово. А есть очень красивые места, такие, ну, просто вот бери и снимай какой-нибудь фильм про древнюю жизнь. А там есть, например, такая главная их цитадель, главная крепость, называется Арк. Это 20-метровые стены, которые не вертикально идут вверх, они напоминают такие гигантские слоновьи лапы. То есть они так плавно спускаются, расширяются, такая биологическая какая-то форма у них. И там сидел эмир, значит, был же Бухарский эмират, был Бухарский эмир, тоже столетиями там сидели. Если вы, может быть, помните, была такая фотография Прокудина-Горского, вот, фотографа, который объездил Российскую империю и первым снимал цветные карточки.
Начало 20 века.
Да, там, и вот он где-то там в 1910-х побывал в Бухаре и снял там бухарского эмира, который в таком красивом шелковом синем халате, со шпагой, с золотым поясом, с большим русским орденом Святого Владимира, сидит такой Алим-хан. Потому что Бухара со второй половины 19 века Бухара признала вассальную зависимость от Российской империи, но они жили там как хотели. Жили припеваючи, жили по своим правилам и вполне мирно и дружно жили с Россией. То есть русские купцы туда приезжали, научили их выращивать хлопок, забрали тем самым монополию, кстати, у британцев. Британцы и тогда уже на нас зуб имели, потому что у британцев были их индийские колонии. А мы им порушили хлопковую монополию на мировом рынке, потому что научились выращивать хлопок в Средней Азии. Бухара богатела, бухарский мир был гостем частым в России. Вот, например, если вы помните вот эту огромную мечеть в Санкт-Петербурге, голубую, красивую, да. Она построена на деньги бухарского эмира. У него были резиденции во всех там крупных, во многих крупных городах, там и в Москве, и в Петербурге есть дома, и в Железноводске, и в Ялте, там виллы все такие в мавританском стиле, очень красивые. То есть, в общем, Бухара всегда была таким большим центром, это чувствуется. То есть, там были бухарские евреи, это особый этнос, да, внутри еврейского народа. Там в разное время жили там до 250 тысяч вот, бухарских евреев. Сегодня, кстати, осталось всего 120 человек. И пара синагог, можно зайти, там такой вас встретит умудренный опытом дед, бывший советский геолог, который расскажет вам, как мир устроен, как, ну, такой, в общем, приятный. В Бухаре нужно ходить, нужно заходить, там есть много всего красивого, есть, конечно, жарко очень, но поэтому нужно выбирать, например, себе какую-нибудь гостиницу приятную. Если вы мне позволите, я пару слов скажу об отеле. Кстати, Дима, можно? Или я зря вообще про гостиницы, прости меня?
Да не нормально.
Гостиница в Бухаре, ну...
Но, да. Смотри, если там что-то... Если что-то выдающееся, ну, как бы да, а если нет...
Ну, ладно, ну, не надо тогда, я понял, ладно, хорошо. Вот, и, собственно, вообще Бухара была таким процветающим торговым городом. Это святой город для мусульман, поэтому туда много приезжают. Там сидели теологи, там сидели философы. Там очень много красоты, которая чуть было не закончилась совсем в 1920 году, когда туда вошли отряды Красной Армии под предводительством Фрунзе. Значит, сначала пытались с эмиром договариваться, но на все уступки он идти не готов был. В итоге город начали разносить. Несмотря на то, что у эмира была своя армия, достаточно боеспособная, но у него не было аэропланов, у него не было авиации, не было химических снарядов, которыми стреляла по нему Красная Армия по городу. В общем, выпустили 12 тысяч снарядов. Во многом город разрушен. Ну, значительную часть там подожгли, что-то разрушили. Эмир смог сбежать, теряя по пути там богатство, их до сих пор ищет. Теряя по дороге жены, детей, которых было очень много. Там, ну, как-то, в общем, подсобрался потом в Афганистане, доживал. Но, тем не менее, Бухара уцелела, устояла. Это просто фантастический такой архитектурный, исторический, там, культурный просто заповедник. Они сохранили у себя двери во всех... Вот ты идешь по этим узким улочкам с глинобитными стенами, и сохранены старые ворота, старые двери. Очень красиво это все, такое старое дерево с бронзой. Выглядит колоссально. Можно... Там есть тысячелетнее здание одно. Оно не самое яркое, конечно. Это не как вот этих огромные крепости и так далее. Но есть настоящее здание, там, которому 1000 лет. И там есть очень красивые жилые дома. Такие вот замечательные места, где жили купцы.
Авиценна же из Бухары.
Да, Аль-Сина, ну или Авиценна. Да, то есть это место, где было сосредоточие и культуры, и знания. И, ну, в общем, красиво жили. В общем, по Бухаре на машине ездить не надо. Там можно иногда взять такси за там, 50 рублей, вас довезут куда надо. А вот если хотите по пригородам, то тут машину взять 100. Это если вы не на своей, то можно в аренду взять за $30-40 какую-нибудь Nexia или Lachetti. А нужно быть аккуратными на дороге, потому что с правилами и с, ну, с полицией, ну, как везде, собственно, в Азии. Только штрафы высокие. Значит, если нарушаете до 20 км в час, то вы платите один мрот минимальный размер оклада труда. Он
до 20 км в час? То есть...
До 20, да. То есть, ну, допустим, плюс 11. Один мрот — это 300 тысяч сумм или 1500 рублей. А вот если вы еще чуть-чуть поднажали, допустим, от 20 до 40 км в час, там штраф 7500. Если еще немножко поднажали, то это уже 13500. Ничего это официальная себе. Ставка.
Погодите, да, поэтому... погодите, а ловят там живые инспекторы или камеры?
Камер мало. Все местные водители говорят, да-да, камеры есть. Я живьем не видел ни одной. То есть я знаю, что они есть на трассе, видел их на трассе, которая соединяет Бухару, Самарканд и Ташкент. Там да. А вот в городах я их на самом деле не видел ни одной. Ну, в Ташкенте есть, но не видел их ни в Бухаре, ни в Самарканде. Но живые гаишники там есть. И как бы здесь, вот, ну, как всегда в Азии с ними, ну, вот как договоришься, да? Кроме того, гонять не стоит, потому что на дороге бывает довольно много неожиданностей, и разметки там нет, и, в принципе, люди ездят вполне так разумно, понимая, что машина вещь дорогая, и ты так просто ее не купишь, ну, в общем...
А дороги как?
Там, где я ездил, то есть это в основном такие, честно говоря, места, по которым ездят туристы, я совсем в дальние дали не забирался, там дороги по качеству асфальта отличные, но без разметки зачастую. Вот такой есть нюанс. А асфальт гладенький. Но ездить надо аккуратно. Могут люди выйти, может ослик, значит, там с краешку дороги идти, может человек выйти на дорогу. Хотя там пешеходы такие, знаете, их не разбалованные, да, то есть там никто особенно на... Если ты вышел на зебру, это не значит, что сейчас весь поток остановится. Нет, если ты четко показал свое намерение идти и уже пошел, ну, скорее всего, они остановятся. Но вот если ты так замялся немножко, то, ну, они будут ехать дальше. Не жди, в общем, не жди. И, допустим, коляска там в руках молодой мамы там совершенно не дает водителям сигнала, что, значит, срочно на зебре остановиться.
Ага. Слушай, насчет машин. Мы все еще помним, что Узбекистан — это вотчина General Motors, значит, это всевозможные «Шевроле», вот вся эта штуковина. Значит, были попытки наладить поставки машин из Узбекистана в нашу страну, но что-то как-то не задалось. Тем не менее, серый и параллельный импорт, вот это все. Эти машины, они для какого рынка делаются? То есть, они с кондиционером и печкой или только с кондиционером?
Слушай, они с кондиционером, они с печкой, потому что в Узбекистане, на самом деле, не такой жаркий климат, и у них, в зависимости от региона, зимой может быть и минус 5, и минус 7, и снежок лежать, и так далее. Поэтому, в общем-то, все в них есть. Конечно, это не машины там последние, там, знаете, такие вот... Не Тесла, да? Не Мерседес. Это, в общем, простые машины предыдущих, предыдущих поколений. По качеству, ну, в принципе, как бы они окей, да? Ну это... Ну, сейчас, собственно, любая машина ломается, да? Сейчас ты можешь посмотреть на какой-нибудь новенький Мерседес, и понятно, что он вышел-то не больше, чем год назад, а у него отпотевшие фары, каждый из которых стоит по 400, по 500 тысяч рублей, да, на секундочку. Поэтому, ну, нормальные машины. В принципе, я буду рад, если к нам из Узбекистана наладят поток, потому что самому возить не резон, там цены невысокие, за 10 тысяч долларов можно купить Lachetti, нормальный автомобиль C-класса с нормальным количеством опций, там можно там за 20 тысяч долларов купить небольшой кроссовер, по нынешнему курсу, так это вообще лафа, 1 200 000. Если бы его еще привезти, можно было нормально, но нет, потому что Узбекистан не входит вот в нашу беспошлинную торговлю. Возить дорого и сложно, лучше дождаться, когда уже, ну, кто-то профессионально этим занимающийся нам сюда это привезет.
Ну, и ехать туда лучше, наверное, все-таки не летом, а осенью.
В августе уже, я-то был самое жарево, да, июль, а в августе уже будет полегче, а сентябрь, октябрь — это будет прекрасный сезон, когда там и сейчас все вкусно, да, бухарский плов, куча фруктов, ягод и так далее. То есть, а осенью будет просто мечта.
Федор Буцко. Федь, спасибо.
Спасибо, Федь. Несмотря на утро, плова захотелось. Спасибо.
Всего вам доброго. До свидания.
Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о связи между цветом машины и характером владельца.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Какого цвета купить машину? Таким вопросом в основном задаются те, кто собирается купить новый автомобиль. Ну, просто при выборе подержанной машины как-то принято смотреть на техническое состояние, а не на цвет.
Ну и, казалось бы, цвет кузова – какая мелочь, но все-таки он многое значит. От цвета зависит наше отношение к машине и ее восприятие. Одни краски завораживают и тем самым добавляют автомобилю привлекательности, другие вызывают отвращение и делают даже самый красивый автомобиль буквально невыносимым. Есть машины девочки, есть машины мальчики, одной и той же модели, но разной раскраски.
Вообще, началом истории автомобильных покрытий можно считать рубеж 19 века, когда появились первые полноценные автомобили с кузовом. Генри Форд поначалу использовал такой же процесс окрашивания, который применялся при покраске карет. Кузов красили кисточками, краска сохла естественным путем, потом ее шлифовали, наносили новый слой и снова выравнивали, пока не достигалась нужная толщина. И последний слой уже полировали, чтобы получить глянцевое покрытие. И цвет всегда был черный. Слово Сан Санычу.
Предыстория.
Приобретая новый автомобиль, будьте осмотрительны в выборе цвета. Машину когда-нибудь придется продавать. Хотя, как знают те, кто меняет автомобиль регулярно, если вас устроила цена, то любой цвет на третий день кажется идеальным. Когда-то Генри Форд сказал, цвет автомобиля может быть любой при условии, что он черный. С тех пор многое изменилось, и покупатель сегодня вправе выбирать, какому оттенку отдать предпочтение. И если вы думаете, что цвет машины большого значения не имеет, а главное, это его технические характеристики, вы сильно ошибаетесь. На заре автомобилестроения на цветовую гамму действительно не обращали особого внимания. Зато на кузова дорогих автомобилей наносили до 10 слоев краски, причем каждый слой высушивали, шлифовали и полировали. После такой кропотливой работы с расстояния в несколько метров в боковине кузова можно было разглядеть мельчайшие подробности своего отражения. А с появлением нитроэмали для того же Ford T стало достаточно 3-4 слоев. Технология окраски совершенствовалась медленнее технологии производства автомобилей. Только в 1964 на Ford стали окрашивать кузова в электростатическом поле. А сегодня большинство автомобилей покрывают экологичными красками на водной основе, без использования вредных растворителей. Хотя и сохнут они в 10 раз медленнее, а сушильные камеры приходится отделывать 24-каратным золотом. А иногда цвет может стать неотъемлемой частью той или иной машины и ее легендой. Испана Сюиза всегда будет ассоциироваться с голубым, а Феррари – с обжигающим красным. В 60-е и 70-е годы, в период расцвета поп-арта, стали популярны кричащие, вызывающие цвета – оранжевый, лимонный, фиолетовый. Сегодня автомобиль стал гораздо более монотонным. Согласно специальным исследованиям компаний, производителей красок, каждый третий из купленных автомобилей окрашен в серебристый или серый цвет. Этот колер выбирают 40% европейцев, 35% японцев и 22% североамериканцев. Потом идут синий, черный и красный. И, конечно же, золотой, медный, шампань, оттенки коричневого и желтого. Что касается красного цвета, то он особенно любим в России, Норвегии, Мексике и Иране. А вот в Ирландии его терпеть не могут. Принято считать, что если мужчина главным образом ориентируется на марку автомобиля, то женщины выбирают цвет. Это не так. Мужчинам тоже не все равно, на машине какого цвета ездить. Недавно проводили опрос среди покупателей автомобилей, на что они в первую очередь обращают внимание. Выяснилось, что для 60% мужчин в первую очередь в машине важен цвет. Из женщин в этом признались только 35%. Стоит отметить, что большинство мужчин, выбирающих средства передвижения по цветовой гамме, живут в крупных городах. Вообще, психологи многое могут рассказать о характере человека, взглянув на цвет его автомобиля. Например, они уверены, что водители, которые предпочитают черный, являются самоуверенными и целеустремленными, но также людьми, скрывающими свои истинные эмоции. Поклонники зеленого цвета всегда будут самоутверждаться на дороге. Так что от них можно ожидать непредсказуемых действий. Красный цвет, по мнению психологов, любят люди смелые, яркие и волевые, но властные и вспыльчивые. А вот те, кого красный цвет раздражает, часто страдают комплексом неполноценности. Если же вы видите на дороге желтый автомобиль, можете расслабиться. Водитель такой машины точно не создаст вам проблем. Как правило, люди, предпочитающие желтый цвет, спокойно, рассудительно, интеллигентно и прекрасно приспосабливаются к любым ситуациям. Не только на дороге, но и в жизни. Водители, предпочитающие синие и фиолетовые цвета, отличаются высокой духовностью и чистотой помыслов. Правда, психологи уверены, что они часто склонны к меланхолии и быстро устают. Ну а самый нейтральный, конечно, белый. Он прекрасно подойдет тем, кто стремится к гармонии и чистоте во всем. Как правило, владельцы белых автомобилей – люди спокойные, решительные, достаточно замкнутые и романтичные. Белый цвет считается одним из самых популярных. Но иногда выбор цвета не зависит от настроения, моды или характера владельца. Так, в жарких странах преобладают именно белые автомобили по очень простой причине. Их кузов хорошо отражает солнечные лучи. А значит, температура салона на 3-4 градуса ниже, чем в темных автомобилях. Volkswagen даже провел специальные исследования, которые показали, что прямые солнечные лучи нагревают поверхность кузова белого цвета до 52,3 градусов Цельсия, красного – до 63,6 градусов, зеленого – до 71, а синего – до 72. А вот черный нагрелся до 80,5 градусов Цельсия. Вообще с автомобилями черного цвета сплошная морока. Они не только раскаляются на солнце, но и малейшая пылинка на них заметна. Более того, бросается в глаза любая плохо отполированная поверхность. Возможно, поэтому черный – это цвет служебных машин. Хотя он не всегда официальный. Так, например, посольство Великобритании в России использует для официальных машин сдержанный зеленый. Он считается традиционно английским со времен первых гран-при, когда национальная принадлежность команд определялась по цвету. Зеленая Великобритания, белая Германия, красная Италия, синяя Франция. Давно известно, что светлые машины в ясную погоду видны издалека, а в дождь и туман темные заметнее. Еще в 70-е годы специалисты Mercedes-Benz исследовали реакцию водителей на тот или иной цвет. 88% испытуемых в одинаковых условиях быстрее реагировали на классический белый, 47% на оранжевый, 37% на яркий красный и только 5% на темно-синий и черный. Впрочем, белый, оранжевый и красный цвета широко использовали для окраски спецавтомобилей задолго до того, как данные немецких исследователей были опубликованы. А желтый – это цвет такси во многих странах мира. Ну а военные автомобили, вне зависимости от вкуса командира части, всегда окрашены в защитный цвет – хаки. Кстати, различные оптические, в том числе и цветовые обманы – это не только оружие военных. Дизайнеры тоже пользуются этим приемом. Специально оформленный автомобиль, даже если он и не обладает хорошей динамикой, будет производить впечатление спортивного и очень стремительного. Оказывается, что продольные полосы разных оттенков одного цвета зрительно делают машину длиннее и стремительнее. По поводу матовой цветовой гаммы, сейчас дизайнеры открывают для себя, а заодно и для автомобилистов, новые течения – покрытие с ограниченным блеском. И если вначале со стороны широких масс было некоторое недопонимание, то сегодня такое покрытие становится модным. Однако, когда мы смотрим на статистику, надо понимать, что она имеет дело со вкусами большинства. Она всегда может дать ответ, какой цвет считается безопасным, а какой нынче самый модный. Но как бы то ни было, а у каждого из нас сохраняется привязанность к своему цвету, самому любимому.
Предыстория.
Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
Кирилл Манжула.
Берегите себя.
Программа «Мой автомобиль».